Олег Рычков, Навий Морок. Навий Морок. Глава 1. Зима в Архангельском уезде не имела дна. Мороз стоял такой плотный, что казалось, ударь кием по воздуху, и он зазвенит льдом, рассыпавшись сотней стеклянных осколков. Антуан де Витри чувствовал этот холод даже сквозь толстую волчью полость саней и суконный мундир бомбардирской роты. Для него, выросшего в сырой немецкой слободе, где даже в самые лютые зимы дышали сыростью и паром от навоза, русская стужа была физическим оскорблением. Она лезла под одежду не ветром, ветер он мог перетерпеть. Она проникала сквозь кожу тысячу ледяных игл, добиралась до костей и там внутри начинала высверливать тепло, как червь точит древесину. Он сжал челюсти, чтобы зубы не стучали, и перевел взгляд на колонну. Впереди тяжело ухали топоры. Там, на берегу Северной Двины, государевы люди рубили поморскую сосну для закладки новых кораблей. Великий флот рождался в муках, оглашая тайгу звоном стали и надсадным кашлем каторжных. Антуан слышал этот кашель даже через 100 саженей, сухой, лающий, почти звериный. Он знал, что такое каторга. Видел ее в глазах этих людей, когда те смотрели на него, молодого, сытого, в хорошем мундире. Они его ненавидели. И он их не винил. Он конвоировал последнюю партию рекрутов, вчерашних холопов, согнанных из-под Вологды. 30 душ, истоптанных за 100 верст пути, с обмороженными лицами и воспаленными глазами. В его подчинении было 6 преображенцев при 1-3-фунтовой фальконетке, притороченной к задку обоза. Маловато для такого груза. Но воевода сказал, ты, де Витри, человек надежный. Доставишь. И Антуан не посмел возразить, хотя чутьем бомбардира, привыкшего рассчитывать вес пороха и траекторию ядра, чувствовал, что-то здесь не так. Лес слишком тих. Река слишком спокойна. Люди были истощены переходом до предела. От них шел пар, тут же оседающий инеем на бровях, на бородах, на воротах рваных зипунов. «Шевелись, дохлятина!» — рявкнул один из солдат, пиная прикладом мушкета мужика, упавшего в сугроб. Государь ждать не будет. Тело мужика дернулось, но не встало. Он только хрипел, цепляясь руками за ледяную корку, и изо рта у него шел не пар, что-то красное, жидкое. Антуан хотел одернуть солдата, бить лежачего, да еще такого обессиленного, было противно его офицерской чести, но прикусил язык. Дисциплина сейчас важнее человеколюбия. Если эти 30 душ не дойдут до казарм сегодня ночью, половина замерзнет насмерть прямо на тракте. Его задача – живых душ, а не их нравственности. Он пришпорил коня, выезжая вперед колонны. Под копытами хрустел наст, твердый как чугун. Хруст был слишком громким. И слишком частым. Первым неладное заметил мерин заводной упряжки. Животное захрипело, встало на дыбы, вырывая поводья из рук возницы. Глаза коня закатились так, что стали видны белки, белые, как лед на реке. Конь смотрел не на лес, куда уходила дорога. Он смотрел на реку. На застывшую гладь Двины. И в этом взгляде было не испуг, ужас. Тот самый ужас, который Антуан видел у людей перед казнью, когда палач заносил топор. Лед там, где течение подмывало берег, пошел трещинами. Но трещины двигались против ветра. Они не расходились от берега к центру, они стягивались к одной точке, как паутина к пауку. И в этой точке лед начинал пульсировать. Сначала едва заметно, словно под ним билось большое, холодное сердце. Из трещин во льду полезли руки. Сначала одна, судорожно скребущая прозрачный панцирь длинными синюшными ногтями. Затем вторая. А потом лед взорвался брызгами крошева, и из черной воды начала подниматься фигура. Это был необычный утопленник. Вода так и стекала с него сплошным потоком, хотя вокруг стоял трескучий минус. Одежда, остатки крестьянского зипуна, превратилась в зеленоватую слизь, скользкую и живую. Лицо отсутствовало, вместо него белела маска из мелких речных раковин, скрепленных тиной. За первым поднялся второй. Третий. Они выходили из реки молча, без единого плеска, вытягивая за собой шлейфы донной мути. И каждый шаг их по льду не оставлял следа. Они ступали на лед, но весили меньше снежинки. «Вери!» — выдохнул кто-то из рекрутов. Старый мужик с седой бородой, который всю дорогу молился шепотом. Он крестился дрожащей рукой, и в глазах его была не просто вера, знание. «Свят, свят! Они пришли за нашими душами, родные!»